Говорит Радио Свобода, у микрофона Роман Доброхотов. В эфире программа «Лицом к событию. Свободная тема». И тема нашей сегодняшней программы – это событие, которое, наверное, по своей освещаемости даже забивает Евровидение. Самая обсуждаемая тема сегодняшнего уикенда – это так называемый гей-парад, происходящий на Пушкинской площади, несогласованная акция сексуальных меньшинств. Собственно, зачем это нужно, к чему это приведет, и нужны ли нам те результаты, к которым, собственно, оно приведет? Об этом мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Это главный редактор портала «Контр-инфо» Николай Храмов. Добрый день, Николай.
Добрый день.
И координатор христианско-демократического клуба, а также сценарист и блогер Олег Козырев. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Собственно, первый вопрос, наверное, у меня будет к Николаю, как к человеку, который ранее в качестве, скажем так, гражданского активиста принимал участие в подобных акциях. Николай, вы, наверное, имеете некоторое представление о том, зачем нужна вся эта акция, какие цели она преследует. Вот вкратце вы можете изложить тезисно, зачем это нужно?
Ну, наверное, я не самый подходящий человек для того, чтобы излагать то, зачем нужна эта акция для ее организаторов и для тех, кто в ней участвует, для тех, кто ассоциирует себя с борьбой сексуальных меньшинств за гражданские права. И еще раз повторю, наверное, я не самый лучший для этого человек, поскольку я не принимаю участие в ЛГБТ-движении. ЛГБТ — это сокращение от...
Лига борьбы, да.
Да, лесбиянки, геи, би, трансгендеры. Такое международное принятое обозначение. Я не принимаю, конечно, участие в их движении. Не знаю, насколько уместно говорить в эфире «Радио Свобода» о своей собственной, так сказать, ориентации, тем более, что меня никто об этом не спрашивает. Но я могу сказать, что я действительно участвовал в двух манифестациях в прошлые годы, в 2007 и в 2006 годах. Участвовал, подчеркивая то, что я участвую в них как человек со стороны, как человек, не принадлежащий к гей-сообществу, как российский гражданин, как гражданин своей страны, как активист за гражданские права.
Но тем не менее, вы не понимаете цели, да, этого мероприятия?
Я понимаю, зачем гей-парад нужен мне, который не принадлежит к сексуальным меньшинствам. Я считаю, что... Мы еще определимся с термином гей-парад, потому что это не совсем правильный термин, но вот эта борьба, борьба геев, лесбиянок за свое равноправие, за свои гражданские права, она, на мой взгляд, в не меньшей, а то и в большей степени важна всем нам, важна гетеросексуалам, важна всем гражданам России, потому что в конечном счете... Я совершенно убежден, что сейчас вот эти мужественные мужчины и женщины, они выполняют в нашем обществе ту же самую функцию, по сути дела, которую выполняли диссиденты, выходившие на Красную площадь в конце 60-х годов. Те, кто маленькими группками противостоял советской машине. Те, кто сейчас в количестве несколько десятков человек выходят против толп озверелых нацистов и православных фундаменталистов, против ОМОНа, который перегораживает весь центр Москвы, против мэра, который грозится не допустить гомосексуальных выступлений и так далее. Вот это все важно для нашей страны.
И то есть, по сути дела, это борьба за равноправие, но...
Это борьба за, какие... это борьба за равноправие, и это борьба за торжество гражданских прав в России, свободы и гражданских прав в России для всех, без исключения групп населения, для всех, без исключения граждан нашей страны. Именно поэтому это важно для меня, именно поэтому я принимал и, возможно, буду принимать еще участие в этих манифестациях.
Да, ну, попозже мы уже еще обсудим, в чем, собственно говоря, неравноправие, против которого борется... активисты гей-движения. А сейчас мне хотелось бы задать вопрос Олегу Козыреву. Какие бы то ни было могут преследовать цели люди, выходящие на площадь, но в любом случае они каким-то образом защищают свои интересы. Почему сегодня так много людей протестует против этого? Я так понимаю, Олег, вы тоже против подобных мероприятий?
Действительно. Во-первых, следует разделить радикалов, настроенных, ну, резко негативно против вообще любого мнения, которое им не нравится, и которые готовы избивать и ненавидеть тех, кто не сходится с ними во взглядах. То есть я не прилежу к этой части протестующих. Но есть люди, которые отстаивают законные интересы и права свои собственные, своей страны, своих детей, своей семьи. Эти права выражены в Семейном кодексе, в Конвенции о правах ребенка, в Конституции Российской Федерации. Я хочу сказать, что протест направлен главным образом не против защиты прав людей, любой ориентации, любых взглядов, а против конкретно такой формы акции, проявления как бы каких-то своих взглядов, как гей-парад. Потому что это относится к иной форме, ну, что ли, публичной акции, примерно как, не знаю, парад сторонников порноиндустрии или парад нудистов или еще что-нибудь. То есть, условно говоря, есть темы, которые относятся к моральной области, к области культуры, к области нравственности. Поэтому я считаю, что тексты о нравственности, о защите нравственности и культурных особенностей каждого народа, которые занесены в Конвенцию о правах ребенка, в частности, и которые защищаются законами и Российской Федерации, и международными, эти принципы должны уважаться всеми. И поэтому моя позиция заключается в том, что необходимо отстаивать права граждан, необходимо требовать от каждого исполнения каких-то, ну, элементарных норм приличия. Я считаю, что гей-парад это находится за рамками приличия.
Николай, я уже прямо предвосхищаю ваш вопрос, но я хотел бы, может быть, четко сразу провести разделение между, собственно, гей-парадом в той форме, в которой он проходит в Европе, и тем действием, которое вот планировалось, по крайней мере, провести в Москве, а это именно что-то своего рода такого несанкционированный пикет, что ли, или митинг против, собственно, запрета этого мероприятия. Вот, Олег, вы против и того, и другого, и против гей-парада, и против так называемого гей-пикета?
Момент в том, что происходит некоторая манипуляция, даже если посмотреть по высказываниям Алексеева, который заявляет о гей-параде, да, и вообще представители части, подчеркну, ЛГБТ-движения, они говорят именно о гей-параде и о том, что сегодня состоится гей-парад, а не пикет правозащитный. Но это то, как звучит в паблике. Да? Поэтому я считаю, что изначально нужно твердо, четко и совершенно железно разделять эти две вещи. Если сами организаторы путаются в понятиях и сами сторонники путаются в понятиях, то ну, чего ожидать от реакции людей?
Ну, как бы то ни было, вы бы, Олег, не возражали, если бы просто вышли люди там, секс-меньшин с нормальной одеждой, без оголенных частей тела и сказали бы с плакатами там, за права и свободы сексуальных меньшинств. Тут бы вы не возражали, я так понимаю.
Да, момент простой. Стой. Права людей, гражданские права, они все должны быть защищены. Но я возражаю против такой формы, как гей-парад.
Хорошо, так, разделили понятия. Николай, вот я так понимаю, что мы не будем тогда спорить насчет так называемого вот, гей-пикета или того, что подразумевается под простым вот, мероприятием в защиту собственных прав, потому что тут вы согласны, и что тогда об этом спорить. А, собственно, как вы относитесь к тезису о том, что есть права детей, есть права общества на вот некоторое соблюдение прав приличия? Вот этот тезис.
Ну, вот я как раз и хотел спросить Олега. Дело в том, что не далее, как позавчера, 8-летний или 7-летний, я сейчас точно не помню, сын одного моего знакомого, ну, который постоянно ездит с ним в машине, вообще слушает радио, там, и «Эхо Москвы», и так, и «Свободу», и так далее, и телевизор смотрит, я имею в виду передачи дневные, да, его спрашивают: «Папа, а кто такие геи, и почему им нельзя митинговать?» Вот, собственно, это парадоксальным образом ситуация, которая развивается из того, что люди, ну, я не скажу люди подобные Олегу, потому что у Олега другая несколько позиция, чем позиция, скажем, я насколько понимаю, чем позиция там тех, кто запрещает этот гей-парад или гей-прайд. Но, собственно, благодаря именно этому запрету эта тема и становится такой, что на вопрос «папа, кто такие геи, почему им нельзя митинговать?» тем, кто не хочет со своими детьми говорить на эти темы, им придется все-таки объяснять. Теперь, что касается гей-парада и гей-прайда. Олег, это не совсем правда, что касается путаницы. Дело в том, что, ну, как ты знаешь, в английском языке вообще это все называется гей-прайд, да, и во всем мире. Это называется гей-прайд, слово гей-парад нигде не употребляется, кроме как журналистами в нашей стране. Что касается организаторов, то, будучи среди организаторов этого гей-прайда, московского гей-прайда в 2006 и в 2007 годах, я могу просто заверить, и будучи ежедневным потребителем новостей, исходящих от организаторов сейчас, сегодня, могу заверить, что они всегда говорят о гей-прайде, поскольку это не только манифестация, которая, собственно, должна произойти, которая запрещается московскими властями, но это еще и конференция, довольно большая конференция, которая происходила в отеле «Красные холмы» в 2006 году с несколькими сотнями участников. Это и культурная программа, и выступления писателей, приезжавших сюда. Вот внук Оскара Уайлда приезжал, выступал в Ленинской библиотеке. Туда ворвались какие-то, значит, православные со слезоточивым газом. Был скандал.
То есть это более широкое понятие?
Безусловно, да. И если мы говорим о гей-параде, здесь никто никогда не собирался провести в эти разы, ни в этом, ни в прошлом, ни в позапрошлом годах, чего-либо подобного бразильскому карнавалу. Да, потому что вот гей-парады в тех странах, где уже нет проблем с правами сексуальных меньшинств, они проходят в виде, это просто городской праздник, да, на котором,
карнавал,
собственно,
такой, да?
На котором, собственно, гетеросексуалов, там, гуляющих с детьми, там, на порядок в несколько раз больше, чем, собственно, геев. Да, это карнавальное шествие. Но все гей-парады, гей-прайды и в Англии, и в других странах, где сейчас это приобрело форму карнавала, начинались как демонстрации активистов, прошу прощения, одетых активистов с плакатами за гражданские права, за равноправие геев.
С чего они начинались и чем они закончились?
Да, именно с этого они начинаются в Москве. Тогда у нас будет все в порядке, когда не будет таких, когда позиция, представляемая Олегом, будет более маргинальной и диковинной, чем сами гей-парады, как это происходит во всем мире, да, то тогда эти манифестации могут приобрести уже род вид театрализованных карнавалов.
Я напоминаю, что у нас в студии Николай Храмов, главный редактор портала «Контр-Инфо» и координатор Христианского демократического клуба Олег Козырев. Олег, ну вот вы сейчас так иронично заметили, что мы знаем, чем кончились те благостные акции протеста, которые начинались в Европе, а вот, собственно, хотелось бы уточнить, а по какому поводу, собственно, ирония? Ну да, они превращаются, постепенно выливаются в какой-то такой праздник с фейерверками, с переодеваниями, превращаются в настоящий фестиваль, карнавал. Ну а, собственно, что в этом страшного, если это проводится по всему миру? Я так понимаю, что у вас никаких претензий к культурному облику Европы нету.
Ну, во-первых, небольшая цитата. Сайт LGBTRights.ru. Советую всем прочитать неплохую статью Фернанды фон Манштейн «Зачем был нужен гей-парад?» и последующая дискуссия, которая там развилась. Значит, например, она пишет, что, или он, честно говоря, не знаю, но важнейшей отличительной чертой российского гей-движения стала некорректность форм борьбы с гомофобией, ее сугубо конъюнктурная направленность. Например, дальше. В развитых странах оно постепенно ассимилируется в гражданское общество, наравне с другими социальными группами участвует в формировании повестки дня без акцента на сексуальной ориентации. В России же в лучших традициях периодов изоляции ЛГБТ-сообщество остается закрытым, святоохраняющим и так далее, свои обычаи. То есть о чем речь идет? О том, что в России и, в принципе, кстати говоря, в некоторых странах мира ЛГБТ-сообщество, ну, активисты гей-движения, они вторгаются в область, которая, ну, не касается уже прав. Она касается культурных каких-то особенностей. Но, заметьте, что сегодня сказал Николай. Он сказал, я надеюсь, однажды там, условно говоря, моя позиция, вот моя, Олега Козырева, будет маргинальной. На самом деле гей-парад был один разрешенный в Питере. И это было в 2006 году. Акция получилась, к сожалению, скандальной, потому что это было на открытой сцене, полуголые действительно мужики разодетые, но сцена
полуголые
была...
Полуголые мужчины — это страшно.
Это было на ступенях католического костела. Вот так, во время прямо службы. Там это отдельно, там еще целая история была по поводу этого.
Хочешь просто сразу спросить, от католиков были какие-то претензии?
Да, естественно, там, естественно, было возмущение, написали письмо прихожане этого храма и так далее, и так далее. Что я хочу сказать? На Западе есть приняты какие-то нормы, касаемые морали в демократическом обществе. Они не сразу были приняты. Пример. Продукция кино, ну, там, DVD, там, игры, телепрограммы, они градируются по возрастам. Это не значит, что запрещено людям смотреть. Но есть некая градация. Что можно показывать в дневном эфире, что продается в упаковке, какие журналы продаются в закрытой упаковке.
Есть некие самоограничения, Олег, это понятно.
И они возникают не сразу. Поэтому я надеюсь, что и на Западе, кстати говоря, там не везде разрешены гей-парады, не во всех городах. Очень часто именно горожане решают, быть акцией этой в этом городе конкретном или в этой конкретной стране или нет. Через выборы. Просто у нас выборы отменены, у нас немножко все сложно в России. Но это решение, консенсусное решение граждан. Что является приличным, что нет. Как наружная реклама. Разрешать там обнаженку или нет. Разрешать курить где-то или нет. То есть те вещи, которые касаются морали, это вопрос консенсуса.
Я понимаю,
общества.
Олег, это вот как бы методология определения, когда проводить можно, когда нельзя, это отдельный вопрос. Я хочу просто понять вашу мысль касательно тех угроз, которые несет с собой гей-парад. Вот сначала вы сказали о правах ребенка, потом вы говорите о полуголых мужиках рядом с костелом, то есть здесь есть какие-то религиозные соображения, какие-то соображения, такие, скажем, в плане защиты прав ребенка. Вот конкретно, что, какие негативные последствия может вызвать гей-парад в случае, если его разрешат?
Очень просто. Цитируем Конвенцию о правах ребенка. Значит, например, о правах, да, что, например, В преамбуле она признает важность традиций и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного развития ребенка. Условно говоря, завтра, может быть, станет общепринятым, что ну, можно изменять своей жене, там, бросать своего ребенка и так далее. То есть, условно, я не говорю про закон, я говорю, что это станет нормальным, что это будет вписано в учебники, а вся другая позиция будет называться маргинальной.
Это геям какое-то отношение имеет?
Я протестую против того, чтобы некоторые вещи, которые являются аморальными, стали признаваться нормальными.
Например?
Например, быть человеком безнравственным, быть человеком, который...
А гей — это безнравственный человек?
Да, с моей точки зрения, да.
А в чем гей безнравственный человек?
С той же точки зрения, что человек, который уходит от своей жены и бросает своего ребенка. С моей позиции...
Гей не уходит от своей жены, потому что у него нету жены.
Да, почему? Допустим, да. У него есть. Есть огромное количество гомосексуальных супружеских пар, которые подают пример многим гетеросексуалам в любви, верности, заботе друг о друге и так далее.
То есть, вот это очень хорошая дискуссия, потому что, смотрите, о чем сейчас уже заходит речь. Фактически происходит некое вторжение, дискриминация людей по вопросам их убеждений. То есть, потому что я говорю, да, это аморально. Мне говорят, окей, но твоя позиция, ты там должен сидеть в неком аморальном своем гетто и не высказываться. Нет, я буду высказываться. Моральные принципы какие-то, это не является чем-то плохим. Я не вторгаюсь здесь уже в убеждения Николая, но меня требуют, с меня, как бы, условно
говоря... Нет, мы пока не требуем, мы пока просто обсуждаем.
И потом, как это будет закреплено? Как это будет закреплено? Будут ли увольняться, допустим, с каких-то там мэрских позиций люди, которые против гей-парада? Ну, например, типа Лужкова. Будет ли так, от такого человека ожидаться, что он не будет в политике? Будет ли дискриминация в этой области? Будут ли увольняться учителя, которые говорят, это аморально?
Немножко отдельный вопрос. Хотелось бы вот сконцентрироваться на том, что Олег только что сказал, а именно, что гей, вот с его личной точки зрения, это аморально. Николай, вот как бы вы отнеслись к этому тезису?
Ну, я предлагаю прежде всего отделить мух от котлет, да? Давайте разделим. То есть я являюсь самым горячим сторонником Олега и защитником его права утверждать то, что, ну, я не знаю, по-моему, Олег является человеком, который себя провозглашает как христианско-демократического политика, и насколько я знаю, поправь меня, если это не так, ты являешься также одним из активистов одной из протестантских христианских церквей и так далее. То есть я всячески сторонник его права говорить о том, что гомосексуальность – это не врожденное свойство человека, да, а это приобретенный порог, что это аморальность и так далее. То есть он имеет полное право так считать, более того, не только считать, но и выходить на Красную площадь с плакатом, где будет написано, что геи будут гореть в
гении. Антигей-парады, фактически.
Да, пожалуйста, антигей-парад, можно так называть, да. Вот то, что, кстати, сегодня московские власти санкционировали какому-то там обществу православной молодежи, которые, значит, будут митинговать на чистых прудах против духовного терроризма, это их святое право, да. Точно так же, как святое право Олега считать все, что он считает, и пропагандировать свои взгляды,
так,
Но! С другой стороны, есть законы, которые существуют в обществе, законы, я имею в виду не моральные законы, а законы, имеющие, ну, то есть нормативные акты, принятые, обязательные для всех граждан, для христиан.
В которых почему-то перечислены нормы морали и
нравственности. Я закончу, да? Для христиан, для мусульман, для верующих, для неверующих, для членов церкви сатаны, для кого угодно, да? Эти законы одинаковы и для Олега, и для меня. Если в этом законе написано, что все граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, и проводить митинги и манифестации, то это означает, что таким правом обладаю и я, и Каспаров со своими маршами несогласных, и Олег со своим антигей-парадом, и Николай Алексеев с гей-прайдом манифестации за гражданские права, и, как вот ты сказал, Фердинанда фон Манштейн.
Да, но есть же ограничения всегда какие-то, то есть...
Безусловно, есть ограничения, конечно, и в наших конституциях написано, что право на свободу митингов и манифестаций может быть ограничено федеральным законом, опять-таки только федеральным законом, в тех случаях, когда это необходимо для защиты общественной безопасности, здоровья и так далее.
А вот тут сюда не входят нормы морали и прочего?
В Конституции
об этом не написано. Мне сейчас, у меня нет текста закона при себе, но совершенно очевидно, что, мне, например, очевидно, что право человека выйти с плакатом, на котором будет написано «Я прошу изменить законы такие-то и такие-то», например, я не знаю, закон о выборах президента или Совета Федерации, или закон о обороте наркотических средств, да, легализовать там, например, марихуану, например, или выйти с плакатом, на котором написано «изменить семейный кодекс, сделав браки».
А тут Олег и не возражает, он говорит, да, что если вот полуголые вот мужики собираются,
если,
это другое дело.
Если мы говорим о полуголых мужиках, наверное, это все-таки имеет место уже здесь, должна регламентироваться не законом о митингах, шествиях и демонстрациях, а теми же нормативными актами, которыми, например, регламентируются все культурно-массовые мероприятия в городе, всякие там матрешки, балалайки и так далее.
Вы запрещаете мне, нудисту, пройтись нудистским маршем. Нудисты тоже люди, они тоже ничего не плохого.
Разумеется, они проходят своими маршами во многих городах, да. Я думаю, что здесь в данном случае мы спорим, так сказать, о пустом. Никто не собирается пока проводить в Москве марш нудистов. Сейчас всего 13 градусов, кстати говоря, в Москве, и довольно прохладно для...
Николай, а вот если они собираются пройтись, вы бы как отнеслись к этому?
К чему?
К маршу нудистов.
Да, бога ради, в чем проблема-то?
Ну вот как бы с точки зрения Олега проблемы есть. Но вот мне хотелось бы уточнить опять же у Олега. Вот я понимаю, что у вас есть своя позиция по этому поводу, но не совсем понимаю вот конкретных аргументов. Потому что для того, чтобы утверждать, что там детей может шокировать каким-то образом проведение гей-парадов, надо понять, а, собственно, что именно их шокирует. Наверное, должны быть какие-то психологические исследования.
Ну, надо, наверное, спросить себя, Олега и себя. Ну, собственно, почему? В чем разница? Почему не вызывает такой обеспокоенности, например, бразильский карнавал, где не только полуголые мужики на платформах танцуют.
Но и полуголые женщины.
Да не полуголые, а полностью голые женщины. И однако это почему-то никого так не шокирует, да? Или берлинский лав-парад, да? Вот почему такая проблема с полуголыми, даже не с полностью голыми, а с полуголыми мужиками? Вот это я никак... Клоуны, цирк.
Да, вопрос к Олегу, да.
Ты в цирк ходишь, Олег? Там бывают разные клоуны.
Объясняю.
Вот на гей-парадах они тоже есть. Ну в чем проблема-то?
Во-первых, немножко развеем некое заблуждение о том, что геям запрещают выходить на парады или на пикеты. Я совершенно точно знаю, вот недавно был на митинге «Солидарности» первомайском, и я не помню, чтобы там людей спрашивали у них ориентацию. Ну, то есть на входе, например. И организаторы бы отсеивали людей с, допустим, не той какой-то ориентацией. Я был одним из организаторов антифашистского марша в 2005 году. На нем даже радужный флаг развивался, и геи тоже принимали участие, никто им не запрещал. То есть я был одним из организаторов, я шел и не переходил на другую сторону митинга.
Ну, то есть для того, чтобы выйти на митинг, в России достаточно того скрывать, что ты гей, да?
Сейчас, нет, секунду. Теперь, о чем речь идет? Конечно же, речь идет об очень тонкой области, которая называется приличие, мораль и нравственность, да? И вроде бы они не совсем в политической области, но я только что цитировал Конвенцию о правах ребенка, это тоже записано в Семейный кодекс. Это все-таки присутствует как? Что я хочу сказать? Если человек будет все время говорить, я сплю с женщинами, и выйдет на такого рода акцию, это все равно является неким неприличным вещью. Людям не принято о постельных вещах говорить, ну, как бы вот так.
Нам сейчас надо просто прерваться на короткий выпуск новостей. Я напомню, что у нас в студии Николай Храмов, главный редактор портала «Контур.Инфо» и координатор Христианско-демократического клуба Олег Козырев. Мы обсуждаем гей-парад, и буквально через пару минут на волнах Радио Свобода мы продолжим эту дискуссию.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сотрудники милиции проводят спецоперацию по поиску группы боевиков численностью до 50 человек. Накануне в ходе перестрелки погибли трое боевиков. Один милиционер и трое местных жителей были ранены. В Карбудахкентском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. По данным ФСБ, проводится спецоперация против участников террористической группы, укрывшихся в лесу. Ранее в дагестанском городе Хасавюрт были убиты сотрудник милиции и местный житель. Число стран, в которых зарегистрированы случаи заболевания новым опасным гриппом, возросло до 38. Число летальных исходов увеличилось до 72. В субботу о первых случаях заражения вирусом H1N1 объявили власти Турции и Индии. В Берлине и Праге в субботу десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против социальной политики властей в условиях экономического кризиса. В Литве сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 7 кандидатов. По опросам фаворитом считается глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. В Мьянме лидер оппозиции Аун Сан Су Чжи, по словам ее адвоката, готова предстать перед судом, чтобы опровергнуть новое обвинение в ее адрес. На днях ее поместили под стражу по обвинению в нарушении режима домашнего ареста, под которым она находилась последние 19 лет. В Иране вновь прекращено издание реформистской газеты «Ясно» «Новый Жасмин». Только накануне она появилась в продаже после 6-летнего запрета. Определены сроки визита президента США Барака Обамы в Россию. Представитель Белого дома сообщил, что Обама посетит Москву с 6 по 8 июля, накануне саммита «Большой восьмерки» в Италии. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Роман Доброхотов, и сейчас мы продолжаем нашу интересную дискуссию на тему гей-парада. Я напомню, что у нас в студии координатор Христианского демократического клуба и сценарист Олег Козырев, а также главный редактор портала «Контур.Инфо» Николай Храмов, и мы обсуждаем сегодня гей-парад, его цели и его, скажем так, морально-нравственную составляющую. Буквально вот за секунду до новостей мы остановились на обсуждении очень интересной темы, а именно... Вот где граница между свободой манифестации и правилами приличия? Вот, Олег, вот все-таки возвращаясь к примерам, которые мы имеем в Латинской Америке, в Европе, примеры вот этих вот фестивалей всевозможных, где действительно мы видим, может быть, даже какие-то полуголые тела, но в том контексте они воспринимаются абсолютно нормально. Вот вы против и того, что подразумевается под фестивалями?
Я поясню. Дело в том, что я же все-таки, помимо там каких-то своих моральных там убеждений, у меня я демократ. Как решается такого рода вопросы? Вот что мы, к чему мы хорошему пришли? Мы поняли, что именно гей-парад относится вот к такого рода сфере. То есть из серии «такая наружная реклама быть должна или другая, там, это прилично или неприлично». То есть мы понимаем, что речь идет об этом. Как решается это во всех цивилизованных странах и там, где есть выборы, и там, где граждане еще могут что-то решать? Через выборы, через голосование за того мэра или за того политика, который выступает, например, за аборты, против абортов, как в США, а разрешать гей-браки, не разрешать между геями браки. То есть это решается через политическую борьбу, через отстаивание каких-то политических прав.
Олег,
в ряде штатов в США не разрешены гей-браки, в ряде штатов разрешены, и так далее, и так далее. То есть в нормальном цивилизованном обществе это решается через консенсусное решение горожан.
Нет, Олег, секундочку. Вы опять переходите к вопросу о том, как принимать решение разрешать или запрещать, но вы же понимаете, что некоторые вопросы здесь даже нельзя ставить. Например, если будет вопрос ставиться на голосование, разрешать ли не разрешать евреям проводить манифестацию, то сама постановка вопроса, она просто бессмысленна, потому что в ней самой содержится дискриминация. Поэтому давайте все-таки от вопроса...
Кто... В Германии демократическим путем решили в 1933 году,
да,
что делать
поэтому,
с такими
вещами. Поэтому от демократических процедур давайте перейдем к вопросу все-таки собственно содержания вот этого гей-парада с моральной точки зрения. Вот, Олег, я так понимаю, что вы бы голосовали, если бы была возможность на референдуме голосовать, голосовали против. Вот я хочу понять, почему вот эти полуголые, как мы их называем, люди, проходящие пусть даже мимо католических храмов, но вот в рамках этого гей-парада, они вот у вас вызывают такой моральный гнев.
Есть две темы, которые здесь смешиваются. Первая – область там религии, нравственности и так далее. В этом смысле некая борьба, там, диалог, агитация та или иная, она всегда будет происходить и пусть происходит в стенах храмах, в литературе, в культуре. То есть люди отстаивают, что является нравственным, что нет. Ну, сегодня, например, там нравственным может являться бросить своего ребенка и сбежать там за границу. Для кого-то нравственно усыновить ребенка, удочерить, да? То есть вопросы нравственности – это то, что не касается напрямую политических моментов, потому что, трудно человеку на уровне политики решать, курить это нравственно или безнравственно. Просто люди могут согласиться, окей, есть люди курящие, как мы будем друг с другом жить? И мы там организуем для них там отдельные залы для их курения, да, там, или, допустим, кто-то любит там выпить пиво на улице, давайте тогда решим, как он может это сделать, но в то же время там не помешал отдыхающим людям с семьями и так далее, и так далее. То есть люди через консенсус учатся жить разной культурой, да, как мы будем жить вместе. В чем проблема в этой области, то, что она, вот именно конкретно у некоторых гей-активистов это прослеживается, они стараются область морали сделать область такой уже политической. То есть, например, в школах часто есть какие-то вещи в программе, там, основы какой-то нравственности и так далее. Это во всем мире есть. Я не говорю про наши версии с православной культурой, когда пытаются этот урок, чтобы он был обязательным. Я говорю именно о том, что является нормой, что нет. Так. Ну, например, есть два варианта подхода к этой проблеме, как я вижу. Например, если бы в школе людям говорили, вы знаете, дорогие дети, есть две точки зрения на отношения мужчины и мужчины. Одни люди говорят, что это нормально, это от природы, это нормально.
А вторые
говорят, что это ненормально, а они считают, что нормально, когда мужчина спит, там, условно говоря, женщина, у него есть брак и дети и так далее. То есть, вот я за то, чтобы была представлена такая формула. К сожалению, в школах ряд и, в принципе, в политике, в мнении начинает доминировать иная точка зрения, что быть геем нормально, а вот эта вторая точка зрения, она маргинальна, она неверна, она не должна присутствовать ни в школе,
понятно,
нигде.
Да.
То есть есть дискриминация людей за убеждение, когда происходит вторжение уже в то, что человек считает нормой. Почему это должно происходить?
Да, Николай, а как вы, в принципе, относитесь к той идее, что, в принципе, люди сами определяют для себя правила общежития, и если они считают что-то вещью, не подлежащую публичному какому-то представлению, то эти люди вполне могут практиковать ее, но не на площади. Те же самые нудисты, ведь в конце концов имеют право люди оградить себя там от голых половых органов других людей, если они хотят.
Слушайте, ну давайте оставим в покое нудистов. В конечном счете нудисты — это люди, которые на пляжах находятся в голом виде, а не...
Почему? Парады нудистов,
ну,
опять же, велосипедисты недавно по Лондону
проехали. Я бы даже сказал, есть политические акции, которые, когда
есть,
люди...
Конечно, разумеется, есть, да. В ряде случаев иногда, ну не везде, там их задерживают за то, что они в голом виде, например.
Вот и
да?
За
ну,
то, чтобы задерживали.
Ну, возможно, да, это может быть так.
Но не
может
избивали,
быть,
конечно,
да, может быть так, может быть не так. Но вот, когда ты сказал про школы, я, честно говоря, вообще не понимаю, о чем ты говоришь. То есть, может быть, ты говоришь о голландских школах, или о французских школах, или о каких-то еще, потому что в наших школах какая там гомосексуальность? В наших школах вообще нет никакого сексуального просвещения. У нас, если по опросам, проведенным в некоторых московских школах, это публиковалось у нас на сайте, на контурах, около 40% девочек в возрасте от 11 до 14 лет уже начинают жить половой жизнью, то до 10 класса они не знают, по крайней мере, от школьных учителей, от программы, откуда берутся дети. В Леру, в блог-сервис Live Internet, есть такое сообщество, называется «Девственницы». Это самое многочисленное сообщество в блог-сервисе. Там десятки тысяч пользователей. Оно состоит из вопросов, которые мучают девушек в возрасте от 14 там, до 18 лет. Они задают и получают их вопросы, ответы на них. Вопросы такого рода. Если я ехала в автобусе и взялась рукой за поручень, за который брался парень, который перед этим мастурбировал, я могу забеременеть или нет? Понимаете, ну это же вообще ужас. О каком мы говорим? Ну, если у нас это происходит самое настоящее.
Нет, Николай, никто не спорит с тем, что нужно сексуальное просвещение.
Да.
И Олег не спорит.
Теперь, что вопрос... касается правил общежития, да. Значит, с правилами общежития ведь на самом деле все очень просто. Да, конечно, жители там какого-нибудь города вполне вправе определять там либо на общегородском референдуме, либо там через выбранную свою там мэрию или кого-то, поставить ли памятник Ленину на площади, или там генералиссимусу Франко, или там, я не знаю, Че Геваре, или снести его к чертям собачьим, да, но есть некоторые правила общежития, которые зафиксированы в основном законе страны, да, в частности, право на свободу слова, право на свободу манифестации, да, где все это записано. Это не только в нашей стране, это в любой демократической стране. Потому что иначе, если мы говорим, что большинство может голосованием принимать решение за меньшинство, то это не называется демократия. Демократия – это ведь не просто мнение большинства.
Демократия, это не диктатура большинства, хотя сказать.
Вот
да.
Именно. Демократия – это еще и уважение и соблюдение прав меньшинства.
Напоминаю, что у нас в студии Николай Храмов, главный редактор портала «Контр-Инфо», и председатель христианско-демократического клуба Олег Козырев. и мы обсуждаем сегодня тему гей-парада. Вот, Олег, мы, собственно, уже порядочно обсудили вопрос в пределах нравственности. Я так думаю, что мы сегодня его здесь, в этой студии, не решим, и, может быть, даже в России его решать очень не скоро. Но хотелось бы понять просто ваши критерии, которыми вы сами руководствуетесь, когда для себя самого определяете вот эти пределы. То есть я понимаю, что вы можете отстаивать свою точку зрения, но в процессе формирования этой точки зрения, вот как вы определяете для себя, что можно показывать публично, а что нет, что оскорбляет вас, а что нет? Где этот критерий?
Не, ну, это, естественно, этот критерий внутри, там, условно говоря, меня и...
Ну, вы можете его озвучить, он какой-то интимный.
Нет, ну, он понятный, то есть есть заблуждение, что там сексуальное меньшинство там преследуется, а типа вот доминантным
но таким
вот
неким...
Нет, я сейчас закончу, я не про то. Что некое большинство подавляет вот это меньшинство. На самом деле ситуация не так. Есть меньшинство, которое подавляет большинство. И это меньшинство – традиционная семья. Что я имею в виду? Семья, в которой муж верен жене, которая любит своих детей, не бросает их и растит. Вот эта семья, она в меньшинстве в России сегодня и во всем мире. На нее оказывается давление со стороны тех, кто снижает институт брака, вступать, не вступать в брак, кто готов там бросать своих детей там, и так далее, и так далее.
Гейм-домикоид-месс.
Что я хочу сказать, что я отстаиваю вот эту позицию. Вот это меньшинство, которое, ну, не знаю, в каком оно смысле сексуальное, но оно определенно является меньшинством, и оно требует защиты. И законы, международные законы, они защищают традиционную семью, они стараются ее защитить. Есть права, а есть привилегии. Например, ни у кого нет права льготно кататься там на общественном транспорте. Привилегии такие даются ветеранам там и студентам, например. Точно так и семьи защищены особыми законами для того, чтобы они могли растить детей, чтобы дети росли как-то и более-менее в какой-то нормальной обстановке. С точки зрения этого у семьи определенно есть, у традиционной семьи есть некие привилегии. И в них, в эти привилегии пытаются вторгаться, говоря, что окей, мы хотим такие же права. Я хочу как бы, ну, чтобы люди понимали, что в демократическом движении, в демократической мысли есть люди, которые отстаивают традиционные семейные ценности. И отстаивают их не путем.
Это же вы сейчас выступаете против семейных ценностей, потому что вы выступаете против разрешения любящим парам образовывать семейную ячейку, официально жить семейной парой и там, может быть, из пробирки выращивать там себе детей, которых они будут любить, воспитывать и так далее.
Можно и наоборот, дедовским способом.
А можно, например, брать их из детдомов, где они в ужасном состоянии находятся, и сейчас за ними не следят. А это, может быть, и беспризорники, которых тоже можно социализовать, и геи будут их точно так же любить и воспитывать.
Я могу сказать, что такие эксперименты еще при коммунизме тоже, в общем-то, знаете, пытались там детей вырастить идеального такого ребенка, и, значит, там серия «заберем всех их у родителей» или «будет некая общая семья». То есть при коммунистов там были в свое время эксперименты.
Речь идет не о том, чтобы забрать у родителей, а о том, чтобы дать домой установить, забрать из детдома.
О чем я говорю? Я говорю о социальных экспериментах, в которые жертвами становятся дети.
А почему жертвы?
Сейчас, секунду. Я не против, чтобы ребенок, который родился у мужчины и мужчины, чтобы он оставался потом в такой семье. Когда произойдет это чудо, пусть это так и будет происходить. Но те дети, которые появляются в традиционных семьях или в традиционных отношениях, очевидно, должны расти в какой-то среде, где у них есть мама и папа.
Ну, если они кинуты уже, если они беспризорниками становятся.
Да, поэтому хорошо, чтобы люди усыновляли детей, чтобы они традиционные семьи, чтобы они брали их, чтобы ребенок мог видеть.
И...
Я считаю, что да.
А каким образом?
Тем, что он... Они не могут подарить ребенку и маму, и папу. Вот и все.
А у ребенка должно быть. Папу подарить.
Ну, то есть лучше, когда есть директор детдома и воспитательница.
Я считаю, что лучше, чтобы никого не было в детских домах.
Это понятно. Лучше, чтобы все были богаты и здоровы. Это понятно. Но мы имеем конкретную ситуацию. Мы имеем детей, тысячи детей, которые находятся в детских домах, которых не усыновляют ни богатые американцы, которых не усыновляют ни богатые или бедные россияне гетеросексуальные. Да? Вопрос в том, нашлась пара, любящая, живущая друг с другом, две женщины или два мужчины, которые хотят усыновить этого ребенка и быть ему, заменить ему родных родителей. То есть ты предлагаешь оставить его в детдоме, пусть еще подождет годик, два, три годика, пока появится любящая гетеросексуальная пара. Или дать возможность усыновить гомосексуальной паре.
Картинка такая совсем лубочная.
Да, это реальная картинка.
Вроде бы. Реальность состоит в том, что
семьи,
нельзя передавать детей в те семьи, которые не смогут позаботиться о духовном, нравственном и, в принципе, каком-то эмоциональном
Оскар воспитании. Оскар Уайлд — человек духовно неразвитый. Господи, мы сколько можем найти геев, которые духовно гораздо более развиты, чем средний россиянин?
Понимаю, речь же не идет о том, что люди являются какими-то там там, ну, условно говоря, какими-то чудовищами, да? Просто есть люди с разными там какими-то там, условно говоря, планками внутренними, что является хорошо, что является плохо. Кто-то ругается матом и не считает его плохим.
Нет, ну, я не ругался, потому что не ругается матом, и вы, в принципе, вполне себе морально нравственный человек.
Пушкин клёвый, хороший человек.
Я знаю,
человек,
гораздо больше только, гетеросексуалов, которые пьют и ругаются матом.
У него с семейной жизнью были все-таки некоторые трудности, да?
То есть, потому они и были трудности семейной жизни, что общество вот, не принимало.
Поэтому мы и говорим, что почему происходит, почему в детских домах так много детей, почему люди бросают, потому что институт семьи разрушен.
Потому и что геймер,
на него не геймер,
он не геймер, разрушен. Со всех сторон. И эта часть в Европе, например, доминирует, когда традиционно в брак вступает все меньше и меньше людей.
Да, в Европе нет людей в детдомах, но, детей в детдомах.
Да, но я говорю, но на самом деле там очень большие сложности с традиционной семьей. В итоге поколение, которое растет, да, и снижается рождаемость, снижается количество детей в принципе.
Да.
Разве нет?
Николай, я очень...
Нет, я думаю, что нет, потому что если вы... Что значит? Там очень много семей, в которых по 5, по 10 детей. Они приехали... Многие из них не родились в Европе. Ну,
в том-то
и дело,
они с традиционными ценностями.
А какая разница? Для вас есть разница, француз родился в Марокко или француз родился в Реймсе или в Париже?
Момент в том, что традиционные семьи, они дают детей.
Для республики нет разницы.
Нет, Николай, вот я, может быть, сформулирую вопрос даже не так, как Олег бы его сформулировал, но... Такой вопрос вполне может стать у среднего россиянина, что вот есть такие прекрасные вещи, как гетеросексуальная семья, где есть вот такое мужественное мужское начало отцовства, и где есть хрупкая женщина, которая может научить ему совсем другому, чем отец. Это какие-то, не знаю, умение так тонко чувствовать, умение там жалеть, и должен быть мужчина, который будет учить силе, учить там храбрости и так далее. Вот эти, вот эта эстетика, она тоже обладает определенной ценностью, на ней построена человеческая культура. Почему общество не может претендовать на то, чтобы сохранить вот оба этих начала в семейной ячейке?
Слушайте, ну мы на самом деле, мы какие-то логические отвлеченные конструкции исследуем и занимаемся скорее математикой, чем дискуссией о морали, о политике и об обществе, да? Ведь реальность же на самом деле очень проста. Ну, конечно, да, мне как гетеросексуалу, воспитанному, так сказать, мамой женского пола и папой мужского пола, да, мне, конечно, это ближе и понятнее. Но ведь реальность-то какова? Мы же все знаем, что есть полным-полно гетеросексуальных семей с очень мужественным папой, да, который не только мужественный, но он еще и кулаком это доказывает по отношению там, к жене, к детям. Мы видим эту историю с усыновленным гетеросексуальной парой, мальчиком, который там с ожогами был доставлен в больницу, да, мы все видели на экранах телевизора в прошлом месяце. Реальность-то ведь не такая, что лучше, быть бедным и быть богатым и здоровым, чтобы все были богатыми и здоровыми, чтобы было всеобщее счастье, Или лучше быть всем бедным. Реальность проста, и я о ней уже говорил. Есть значит, в Европе, где, в том числе, там, скажем, в тех же странах, где нет проблем с усыновлением детей гомосексуальными парами, нету детских домов. А у нас есть детские дома, в которых сотни тысяч
Николай,
детей,
я тут вас поправлю.
Которых, для которых важно, чтобы у них, чтобы они находились в любви, чтобы они находились в семье. И это уже даже во вторую очередь имеет значение, гомосексуальные или гетеросексуальные. Главное, чтобы они находились среди, в семье, в окружении любящих, заботящихся о них людях, а не казенных сотрудников.
Николай, тут я вас поправлю. Точно так же, как и позиция Олега достаточно странная, когда он говорит, что вот и разрушается институт брака, и поэтому давайте ограничивать гомосексуалистов, потому что совсем не обязательно... Минуточку, совсем не обязательно из-за гомосексуалистов. Он разрушается, но точно так же, когда мы говорим о Европе, нельзя сказать, что благодаря гомосексуалистам там нету детдомов. Это достаточно параллельные, не обязательно взаимосвязанные вещи, а поэтому все-таки достаточно корректно поставлен вопрос о том, какую семью мы считаем предпочтительной. Вот все-таки для вас абсолютно все равно, будет ли это два отца, две матери. Или все-таки, когда есть оба мужское и женское начало внутри семьи, это для вас является приоритетом?
Ну, для меня лично, да. Опять-таки, это ведь очень личный вопрос, да? Для меня лично, как для строгого гетеросексуала, вопрос, ответ на этот вопрос ясен, да, для меня лично. Но для других людей, каждый человек для себя дает ответ на этот вопрос. Мы не можем решать за других людей, что
как это
лучше.
Мы уже предлагаем решать за других людей, когда отдаем ребенка в чью-то семью.
Когда
мы по определению
отдаем,
решаем.
Когда мы отдаем ребенка, когда мы даем возможность усыновления детей гомосексуальным парам, мы таким образом отвечаем на вопрос, что лучше. лучше для ребенка находиться в детдоме, в казенном детдоме, да, или находиться в семье, пусть и гомосексуальной, говорим мы с точки зрения гетеросексуального большинства.
Хорошо, а если будет, скажем так, выбор в детском доме и будет претендовать две пары, при прочих равных одна гомосексуальная, другая гетеросексуальная, как бы вы решили этот вопрос?
Ну, я бы решил в пользу равноправия. Поскольку если мы моделируем ситуацию, когда гомосексуальные пары могут усыновлять детей. Это означает, что мы уже прошли тем самым этап, когда равноправие гомосексуальных пар и семей признано с гетеросексуальными. Это означает, что на защиту равного права гомосексуальной семьи усыновить ребенка по сравнению с семьей гетеросексуальной уже стоят законы государства. Если их брак признается, если права и обязанности, проистекающие из этого брака по отношению друг к другу, к их детям, признаются, это означает, что государство защищает их равные права по сравнению со всеми остальными парами.
Ну, понятно. Олег, вот когда вы говорили о том, что есть угроза со стороны вот этого гей-движения в отношении общественной морали, я не совсем понимаю, в чем именно состоит это опасение, учитывая то, что всегда тот, кто родился геем, он будет оставаться геем, а тот, кто не родился геем, он, какая бы то ни была там ситуация в обществе, не сможет стать гомосексуалистом, потому что это такая природная черта. Ну, хорошо, в конце концов, будут какие-то там, с вашей точки зрения, аморальные люди вроде там гомосексуалистов. Но сколько бы они ни проводили свои фестивали, они не сделают гомосексуалистами других людей. В чем тогда угроза?
Нет, но это противоречит той практике, которая есть в моей жизни. А в моей жизни...
Господи,
есть...
Олег, сейчас, изменил ориентацию.
Секундочку. Есть люди у меня, там, друзья, да, которые были раньше геями, но они изменились, там, в христианстве это называется, покаялись. И люди, у них есть нормальные семьи. То есть вот это заблуждение, что геи — это от природы, это всего лишь одна из точек зрения.
Это же медицина.
Ну что значит медицина? А вот факты, и вот другая медицина. Это одна из точек зрения, Рома.
Нет, одна из точек зрения. Что удивительного в том,
что
огромное количество геев, которые женятся или выходят замуж для вида, которые создают гетеросексуальные семьи для того, чтобы маскироваться,
потому что общество не толерантно. Я говорю по факту не про вид, а то, что люди меняют свое половое поведение, и духовное, и моральное, и нравственное, и так далее.
Половое поведение мы не знаем, меняют они его или нет.
Я знаю, у меня есть друзья, да, люди, которые были раньше гомосексуалистами. Ну и, кстати, есть и
действующие. Они меняют социальное поведение, да?
Я говорю,
приходя в ЗАГС с женщиной, но меняют ли они свою сексуальную ориентацию?
Уважайте, наверное, людей, которые изменили свое, покаялись в этом.
Нет, да, Олег, они изменились.
Как всякое великое чудо, это достойно уважения.
Николай спрашивает просто, они изменили свое поведение или они изменили свою сексуальную ориентацию?
Нет, просто люди поняли, что это неправильно, и все.
Нет,
то есть это,
нет,
это
Олег,
не морально.
Оттуда есть два вопроса. Они перестали себя вести как геи, называть себя геями, или они перестали испытывать симпатию к мужчинам?
Да,
к мужчинам.
Вот это происходит.
Со второй.
Конечно. Но ровно то, как человек перестает ходить налево, или любить алкоголь, или курить, это такая же вещь с точки зрения морали. Вот, и это доказывается моей практикой, да, в том смысле, как я вижу, и практиками любой христианской общины, или только христианской.
Вы отрицаете врождённый гомосексуализм?
Я же говорю, экзотическая система взглядов. Я же предупреждал.
Но, Олег,
это одна из форм, это всего лишь одно из взглядов. Часть только людей придерживается этой идеи, что это врождённое. Я не верю во врождённые такие вещи.
Да вообще говоря, наука
это
придерживается.
Это выбор человека. Нет.
Всемирная организация здравоохранения.
Наука это очень железный аргумент.
Как минимум об этом сами гомосексуалисты говорят.
Ну, естественно, они об этом говорят, конечно.
Естественно,
они будут говорить
врачи,
наука, они будут говорить
сексологи.
Во всем цивилизованном мире. Естественно, они, ну, я могу, наука говорит обратное.
А в чем мотивация гомосексуалистов утверждать, что они чувствуют это?
Это конфликт церкви с наукой здесь.
Нет, я говорю, нет, это не церковь, это наука. Наука опровергает это. Есть другие исследования.
Я хочу понять, в чем мотивация гомосексуалистов всех обманывать и говорить, что это у них врожденное чувство? Какая им разница, в принципе, врожденно оно или приобретенное? Почему они все утверждают, что...
Ну, во-первых, это не вот у всех. Ты вот тоже так говоришь, все. Я не знаю всех, я слышу некоторые мнения. Я чаще слышу, что это свободный выбор человека. Эта формула более верна, это правда.
То есть формула более соответствует христианской концепции
греха.
Ну,
естественно, греха.
Ну, разумеется, а не давайте говорить о том, что
будет. Ну, это и правда, это в жизни есть, это не где-то теория.
Вы искренне уверены в том, что если гомосексуалисты будут так привлекательно проводить свои парады, фестивали, то значительная часть населения может так очароваться этим, что она побросает своих детей и начнет начнет значит, совокупляться мужчина с мужчиной.
Нет, это снижение моральной планки какой-то, что допустимо, что нет. Это как наружная реклама, да, или как мат в обществе. Что допустимо, что нет. Курить, пить там и так далее, изменять. Я говорю, я специально гетеросексуальные вещи некоторые использую, изменять, например.
А то что, есть, это что, только гетеросексуальные?
Нет, условно, условно, я специально, да. То есть, потому что это вопрос, что является нормальным, что нет. Мне бы хотелось, чтобы традиционная семья, действительно, в России испытывает она серьезный кризис. Во многом благодаря христианской культуре на Западе действительно нет очень многих явлений, потому что активно там волонтерство развито, работают очень много гражданских, некоммерческих организаций, таких общественного свойства. В России это да,
пока проблема. У нас буквально минута до конца, хотелось бы в одном предложении, как вы видите это развитие ситуации в дальнейшем. Николай, вот все-таки будет ли Россия через там 100 лет страной, где все это будет разрешено и относиться к этому будет нормально?
Да ладно, какие там 100 лет, все будет гораздо быстрее. Безусловно, мы проделаем тот же самый путь. Я, кстати, отвечу, простите, позволю себе процитировать Жириновского, который сказал, у нас в России мы идем по тому же пути, у нас, безусловно, будет все то же самое, что сейчас есть в Нидерландах. У нас будет свобода для сексуальных меньшинств, у нас будет разумная политика в области наркотиков, у нас будет право граждан на эвтаназию, у нас будет все, что есть у них, но с опозданием на 50 лет. Так сказал Жириновский с Думской трибуны в 2002 году. Я могу только процитировать его и выразить надежду и почти уверенность, что все это произойдет гораздо быстрее, чем 50 лет.
Олег?
Я надеюсь на то, что люди, выражающие свою гражданскую позицию, даже с которой я не согласен, никогда не будут подвергаться насилию на территории России. Я надеюсь, что милиция будет их защищать, возможно, оштрафовывая потом. И я надеюсь, что гей-парады будут запрещены и в России, и во всем мире.
Итак, сегодня темой нашей программы был гей-парад и его задачи. Спасибо нашим сегодняшним гостям Николаю Храмову, главному редактору портала «Контр-Инфа» и координатору христианско-демократического клуба Олегу Козыреву. Программу вел Роман Доброхотов. До встречи в эфире.
«Свобода в 9» – утренняя программа о новостях и перспективах грядущего дня. Горячая тема последних часов. Новости Москвы и Петербурга, спорт и газетные публикации, афиша культурных событий. Каждый будний день на утренней волне «Свободы». «Свобода в 9» – мир в движении, свободное пространство информации.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.